Глава 5. Спал я отвратительно, если это вообще можно назвать сном, в таких-то условиях. И хоть кемарить на холодном бетонном полу было не впервой, отдохнуть не получилось совершенно. И все из-за подложивших свинью сектантов. Видите ли, они решили, что я нарушил условия сделки. Козлы. Думают, что без светильника сразу обратно прибегу. А вот хрена с два. Еще разобраться надо, не отправленный ли это мной в небытие Крис теней засылал. Может, теперь светильник уже без надобности, тем более, что избавляться от него так и так пришлось бы. В расстроенных чувствах я проворочился на бетонном полу всю ночь и только под утро провалился в глубокий, но слишком беспокойный сон. Уж лучше бы и не засыпал вовсе. Во сне я стоял под черным небом посреди усеянной торчащими из снега ледяными пиками пустоши. Зависшее в зените лазурное солнце бесчисленными отблесками плескалось меж голубовато-прозрачных шипов, но светлее от этого не становилось. Наоборот, казалось, будто с каждым мгновением на пустошь накатывает тьма. Точнее, тени. Холодный ветер резкими порывами хлестал обнаженное тело. Ноги оказались по щиколотку вморожены в покрывавшую землю корку наледи, и оставалось только гадать, что прикончит меня раньше — холод или тьма. Кляксы непроницаемой черноты неуловимо перемещались меж тянувшихся к небу ледяных шипов и стягивались в кольцо. Несколько ударов сердца, и вот уже со всех сторон льнут обжигающие нестерпимой стужей тени. Вот только на этот раз я уже не был беззащитен. И пусть нож в моих руках не сверкал, подобно сказочному мечу, но из резко прочерченной им по подступившей тьме дуги вмиг ударило ослепительное сияние. Проснувшись, я вскочил на ноги и, напряженно вслушиваясь в дыхание спокойно спавших людей, огляделся. Если не считать редких щелчков отработавшего свое термолиста до умиротворенного сопения Веры, тишина полнейшая. И все же невесть чего накатившая тревога никак не желала проходить. Нехорошее предчувствие вовсе дергало и без того натянутые до предела нервы, и вместо того, чтобы успокоиться и постараться заснуть, я усилием воли полностью отрезал себя от разлитой в окружающем пространстве магической энергии. И сразу же схватился за обрез. Догадка о причине охватившего меня беспокойства оказалось хоть и своевременной, но да нельзя пугающей. Кто-то потревожил разглаженные мной вчера магические поля, и у этого неизвестно кого оказалось достаточно знаний, чтобы нейтрализовать оставленные на всякий случай сигнальные чары. Хотелось бы мне знать, кто именно пожаловал по нашей душе, вот только до тех пор, пока отрезан от магических полей, внутреннее зрение — недостижимая роскошь. А снимать защиту нельзя. Могут предварительно и врезать чем-нибудь поубойней. Да и перемещения мои отследить тем же гимназистам с такого расстояния труда не составит. Напалм, Коля, просыпайтесь. Расстегнув ранец, я выудил оттуда пару серебристых шариков. Сейчас алхимические заряды могут оказаться как нельзя более кстати. Да и про чарометы забывать не стоит. Так и так их с собой в форт тащить нельзя.
Что случилось еще? Потянулся лежавший у стены с термолистом пиромант.
Витрицкий молча открыл глаза и принялся разминать замотанное окровавленным эластичным бинтом запястье. Выследили нас. Подскочив к закрывавшей дверной проем ширме, я выглянул в коридор. Пока никого. Может, и успеем чего придумать.
«Твою мать!» — выругался моментально вскочивший на ноги напалм. «Чего расселись? Живее!»
«Заткнись!» Оборвал его вытащивший из кармана чаромет Витрицкий. «Веру разбудишь».
«Но нам же уходить!»
«И далеко мы уйдем, если хвост не обрубим», — поинтересовался у него я. «Делаем так. Как услышите стрельбу, пулей мчитесь по длинному коридору, который вчера проходили. Все, кто там будет, ваши, но не раньше. Если вас засекут, фокус не выгорит».
«А ты?» — медленно поднялся на ноги Николай.
«Сюрпризец приготовлю».
Я выскользнул за занавеску, но тут же заглянул обратно.
«Да.
И Веру разбудите на всякий случай, а то мало ли.
Добежать до лестницы я еле-еле успел. Снизу уже слышались тяжелые шаги, но времени девиться, неосторожности выследивших нас преследователей не было. На цыпочках, пробежав мимо лестничной клетки, я юркнул в первую попавшуюся дверь. Ну вот теперь и дух перевести можно. И не только. Вытащив из висевшего на поясе чехла нож, провел пальцем по сложному узору клинка и осторожно воткнул острие в деревянный косяк выломанной двери. Миг ничего не происходило, а потом меня накрыла холодная волна, оставившая после себя странное оцепенение. И пусть я оставался все так же отрезан от магических полей, но теперь да нельзя обострившееся внутреннее зрение позволило разглядеть поднимавшихся по засыпанной снегом лестнице людей. Людей, без всякого сомнения, не совсем живых. А уж если называть вещи своими именами, стопудово мертвых. Неужели ледяные ходоки по нашей душе пожаловали? Нет, не все так просто. Если ничего не путаю, от каждого мертвяка нить управляющих чар тянется. Так и есть, зомби. Ага. А вон и гимназисты этажом ниже поднимаются. И одна из аур, очень уж знакомой кажется. Мертвяков пришлось пропустить. Размеренно шагавшие зомби уже прошли в узкий коридор, когда я выскочил из укрытия и с хрустом, вдавив клавиши взрывателей, метнул вниз по лестнице два алхимических заряда. Металлические шарики, срикошетив от стен, завязли в снегу пролетом ниже, а в следующий миг в коридор вырвались бесцветные языки пламени, в которых с едва слышным хрустом вспыхивала и мгновенно прогорала бетонная пыль. От двух слившихся воедино толчков содрогнулся пол и качнулись стены, но сами взрывы оказались совершенно беззвучны. И тем жутче в полной тишине прозвучал крик сгоравшего заживо человека. Поднимавшегося последним гимназиста пламя только лизнуло, и теперь он катался по снегу, пытаясь потушить вспыхнувшую одежду. Остальным повезло больше. Выброс алхимической энергии испепелил их, не оставив даже костей. Прикрыв рукавом фуфайки глаза, отдохнувшего в лицо жара, я едва не пропустил бросок развернувшегося ко мне зомби. Попавшийся под руку чаромет оказался как нельзя более кстати, и огненный росчерк плазменного цветка обезглавил еще вчера отправленного мной в Нижний мир зубастого. Тут же, выстрелив в мертвяка с красной повязкой на рукаве, я метнулся обратно в открытую дверь, а показавшийся на том конце коридора Витрицкий принялся испепелять зомби закатным муаром. Осторожно выглянув в коридор и убедившись, что все неупокоенные обратились в прах, я помахал Витрицкому и осторожно подошел к ведущему на лестничную площадку дверному проему. Да уж, теперь здесь не спуститься. Мало того, что в потолке проплавленная дыра зияет, и через нее снежинки медленно планируют, так еще и пара пролетов приказала долго жить. Железобетон от алхимических чар прогорел настолько, что не выдержал собственного веса и обвалился. «Вера, как?» — повернулся я к Витрицкому, перешагнувшему через обугленное тело теперь уже дважды мертвого бойца Красного Декабря. «Нормально», — выглянул на лестницу он. «Никто не ушел?» «Нет», — прислушался к своим ощущениям я. «Но к ним подкрепление подойти может». «Держи», — передал мне обрез и ранец напалм. «Как они нас выследили?» «Мертвяков по следу пустили», — предположил я, и, вытащив из портфеля пузырек с таблетками Вацлава, открутил крышку и высыпал на ладонь пилюлю. Едва заметно припадая на раненую ногу, подошла Вера. «Если они в свободном поиске были, у нас есть время отсюда убраться». «Еще бы вниз как-нибудь спуститься», — проворчал пиромант. «Спустимся. Ни одна же здесь лестница», — отмахнулся я от него и сморщился, проглотив таблетку. «Меня больше интересует, что дальше делать». «Вер, ты идти сможешь?» «Смогу», — без колебаний заявила девушка. «Ногу немного тянет, но за ночь рана зарубцевалась». «Даже и не знаю, что бы без напалма делала». «Ой, да я еще и крестиком вышивать умею», — расплылся в улыбке довольный похвалой пиромант. «Тогда рвем когти». Я закинул на спину ранец и пошел по коридору. «Интересно, времени сейчас сколько?» «Светает», — выглянул в одно из окон Витрицкий. «Сам вижу», — буркнул я и, на ходу расстегнув фуфайку, слегка надрезал подкладку. «Сейчас некогда петли нашивать, а обрез лучше заранее от чужих глаз спрятать. Часов ни у кого нет». «Да и ладно». «Мы куда сейчас?» — догнала меня Вера. «На проспект Терешковой. Оставила бы винтовку, все равно с собой не возьмем». «Как это не возьмем?» — возмутилась девушка. «Как из промзоны выходить будем, насобираем каких-нибудь обрезков, будто за старьем ходили, и замотаем так, чтобы винтовку не видно было». «А если дружинники прицепятся?» — скептически отнесся я к этой идее. «Думаешь, автоматы они не найдут?» — резонно, в общем-то, заявила Вера. «Логично, пришлось согласиться мне». «Ладно, посмотрим». «И смотреть нечего». На первый этаж мы спустились по лестнице, обнаруженной в дальнем конце коридора. Здесь снега навалило еще больше, и спуск напоминал горнолыжную трассу. Но уж лучше так, чем из окошка в сугроб сигать. «Ты куда?» — удивился Витрицкий, когда я через двор бытового корпуса направился к входу с обвалившейся лестницей. «Сейчас напрямик срежем и сразу на соседнюю улицу выйдем». «Здесь ждите», — распорядился я и ослабил окутывавшую меня защитную пелену ровно настолько, чтобы притока магической энергии хватило для нормальной работы внутреннего зрения. Вроде спокойно все. Нигде по нашу душу засадный полк не притаился. «Один момент проверить надо». «Ты смеешься», — заголосил напалм. «Валить отсюда надо, они!» «Сказал же, сейчас!» — заткнул его я и, поднявшись на крыльцо, заглянул в дверь. Поднимавшийся последним гимназист сумел таки сползти на первый этаж, но снег оказался не способен затушить охватившее его одежду алхимическое пламя. И, как ни странно, искривленное предсмертной судорогой лицо оказалось прекрасно знакомо. Как звать, не помню, но это точно тот самый вечно таскавшийся с Олежей Кузнецовым некромант. Вот выходит, кого нам на хвост посадить решили. Кто, интересно, подсуетился? Гимназия? Или дружина? Да какая, собственно, разница? Я выкинул на труп некроманта светильник несущих свет и, загодя махнув рукой остановившимся у дыры в заборе подельником, прибавил шагу. Пошли. Чем раньше уберемся отсюда, тем нам же лучше. Главное, чтобы промзону не оцепили. Да нет, это вряд ли. Слишком уж много дружинников с мест сорвать придется. А ситуация в форте сейчас не та. Да и обосновать как-то проведение такой широкомасштабной операции придется. Нет, максимум, чего опасаться надо, это мобильных поисковых групп. Ну и выборочно на дорогах из проверенных людей пикеты поставить могут. Ладно. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А у проверенных людей работа и без нас сейчас. Выше крыши. Пробравшись через дыру в заборе на территорию соседнего участка, посреди которого торчали запорошенные снегом останки мостового крана, мы решили пока на дорогу не выходить. Все одно их здесь никто не чистит. Что там сугробы по пояс, что здесь. И погода какая-то еще непонятная. Вроде не холодно, а от сырости и ветерка пронзительного ощущения просто мерзкие. В такую погоду хорошо в кресле за рюмкой чая книжку почитывать. Или вообще из-под одеяла не вылезать. Но у нас-то выбора не было, и мы пробирались через наметенные ветром завалы снега, надеясь, что пропавших гимназистов еще не хватились. Нет, рано или поздно на дорогу выбираться придется, здесь за нами такой след остается, что его даже пытать не надо, просто иди себе и иди. Хоть бы снег пошел, что ли. Но затягивавшие небо низкие облака оказались на осадке скуповаты, и лишь ветер пытался нам помочь, сметая резкими порывами с крыш колючие снежинки. Его усилий, надо сказать, было явно недостаточно. Налево, распорядился я, когда мы по петлявшему меж покосившихся бетонных заборов проулку вышли к заметенной снегом дороге. Напалм, в который уже раз поправил на плече чехол со снайперской винтовкой, которую он забрал у Веры, видимо, никак не мог привыкнуть к его весу. «Лед, ты как? В пространстве нормально ориентируешься?» Пиромант махнул рукой направо. «Китай там!» Он достал из кармана помятую пачку папирос, повертел ее в руках и протянул Витрицкому. «Будешь?» «Сам чего?» Коля вытащил одну папиросу, но курить не стал и сунул за отворот шапки. «Не хочу!»
Как мне показалось, неожиданно в первую очередь для себя самого сознался пиромант. «У меня с ориентацией в пространстве полный порядок», — успокоил я его. «И у дружинников, поверь мне на слово, с ней тоже все замечательно. Так что в первую очередь встречать нас будут именно там». «А ты что предлагаешь?» Вера сняла шапку и вытерла вспотевший лоб. «Обогнем механоремонтный и по краю латвийских болот к Донецкому шоссе выйдем. Не должны нас там ждать». «Тихо», — насторожился вдруг Коля. «Едет кто-то». Не сговариваясь, мы метнулись с перекрестка и повалились в снег за торчащим из сугроба обломком бетонной плиты. Жужжание моторов быстро нарастало, и вскоре по дороге пронеслись два снегохода. Да уж, не зря я всех защитным заклинанием заранее накрыл. Посади колдуна на эту шайтан-машину, и можешь полпромзоны, не напрягаясь, прочесать. Дождавшись, когда шум моторов стихнет, мы снова выбрались на дорогу и заспешили по направлению к механоремонтному заводу. На нашу удачу больше никто по пути не попадался, правда, несколько раз приходилось сворачивать на соседние улочки и огибать работяг, кучковавшихся перед воротами превращенных в кустарные мастерские цехов. «Вон свалку, видите?» — указал я на запорошенную снегом кучу всякого хлама, сваленную у заводской стены. «Собирайте инвентарь, а я пока прошвырнусь». «Куда еще?» — как-то очень уж нервно среагировал на мое заявление пиромант. «Нарвешься на дружинников?» «С деньгами у нас напряг, так?» Я охлопал себя по карманам, проверяя, не торчит ли откуда чего запрещенного к ношению. «Да нет, и обрез, и пистолет в глаза вроде не бросаются. За квартиру придется платить, и кушать тоже надо. А харчи подорожали». «Сегодня на заводе день зарплаты?» — прищурился Витрицкий и, стянув рукавицу, вытер загноившийся глаз. «Там продуктовая лавка есть». Оглядевшись по сторонам, никого, я вытащил из кармана чаромет. Место здесь, надо сказать, глухое. С одной стороны бетонный забор завода, с другой длинные стены каких-то полуразвалившихся бараков. И, судя по отсутствию на снегу следов, в этот переулок случайные люди не забредают даже отлить. «Охрану нам на хвост посадить хочешь?» — забеспокоилась Вера. «Мало тебе дружины». «Успокойся». Выщелкнув аккумулятор, я зашвырнул чаромет в кучу мусора. «Бартерную операцию проводить пойду». «Сдурел!» — в один голос завопили Напалм и Вера. «Вот ведь спелись». Витрицкий тот молча отвернулся и принялся вытаскивать из-под снега какую-то ветошь. «Запалишься!» «Не каркайте», — усмехнулся я и направился к выходу из проулка. «Вернусь минут через 10, чтоб готовы уходить были». «Слушай, лед», — никак не мог успокоиться пиромант, — «это не та вещь, которую можно просто так взять и толкнуть. Вопросы возникнут». «Я им паспортные данные оставлять не собираюсь». Мне пришло в голову, что в доводах Напалма есть рациональное зерно, но другого способа разжиться харчами в ближайшее время могло и не подвернуться. А нам залечь на тюфяки на несколько дней точно придется. И уж лучше из норы нос в это время вообще не выказывать. «Не парьтесь. Нормально все будет».